Проза. Елена Шележинская. Талифа Куми. Девица, тебе говорю, встань. Раннее утро. Лучи восходящего солнца рассеивали сумерки уходящей ночи. Бледная бритая девочка лежала на кровати. В теле ее, худом, маленьком, как будто прекратилась жизнь. Ну вот, к кроватке подошел дяденька в белой одежде, взял Надюшу за руку и сказал: «Талифа, Куми!» Часто Надежда вспоминала тот далекий уже день ее чудесного воскрешения. И в это раннее утро она ясно видела, как лихорадка отступила, как понемногу пришла в себя и зрением своим помутневшим высмотрела заплаканного отца на коленях у образов, как еле слышно позвала его, и он тут же очутился у ее кровати. Как невысохшие слезы, горя, сменили слезы радости на морщинистом и бородатом лице. «Матерь Божья тебя исцелила», — отец показывал на икону у изголовья. «Дяденька в одеждах белых», — медленно и тихо возразила Наденька, — «руку мне протянул, и я встала». Теперь ее родимый батюшка, немощный и бледный, лежал на кровати своей. «Детонька, зажги лампадку, помолиться перед смертушкой надо, за не мог я вовсе».
— Не ж ты перед смертушкой. Я тебе сейчас чаю горячего погрею, — засуетилась хозяйка, — малинки заварю и молочка с медом наведу. Хворь как рукой снимет.
— Теперь не сымет. Боюсь, Наденька, осиротить век твой. Соборный настоятель отец Арсений любил дочку свою больше всего на свете. Единственное дитя его появилось на свет в пору, когда внуков нянькают. Очень долгожданное оно принесло радость отцовства, и когда крик новорожденный разорвал тугой воздух ожидания, Арсений сказал: «Исполнилась надежда». И дочку Надеждой назвал, да в тот же день овдовел. Наденька, Надежда, росла в любви у всех, а паче всех у отца своего. Рано он ее читать выучил. Беседы вел, как со взрослой, а та по-взрослому рано рассуждать стала. Арсений повидал в жизни немало, жил, как жил, как научен был. Службы он стоял честно, грехи отпускал нелицеприятно, отпевал, как положено. Надюша поправила подушки под головой старца. — Зачем сиротить? Ежели Христос Спаситель коснется тебя, вмиг исцелеешь. А коли жизнь эту без тепла отцовского доживать мне? — давила слезы девушка. — Хочу в небе встретиться с тобой в час свой. — Зажги лампадку. Старец рукавом вытер испарину со лба. — Хочу Матери Божьей, что тебя исцелила, помолиться. Дочернее сердце разрывалось от боли. — Не она, батюшка, а сам Бог, Христос, подошел тогда к кровати моей и сказал: «Тебе говорю, встань». Отец изумленно посмотрел на дитя свое. — Бог, говоришь, сам? — Эко помнишь чего. Я-то думал, прибредилось тебе тогда в лихорадке. Старик стал задыхаться. Кашель сильный напал на него. Наденька не знала, что ей делать. На ее глазах утекали минуты жизни самого дорогого ей на земле человека. С тех пор, как помнила себя она и поныне, отец всегда был с ней рядом, всю жизнь ее недолгую. Видела она заботу его, и он ей лишь любовь свою дарил, и грубого слова никогда не сказал и ничем не обидел. — Батюшка, проси прощения у Христа, у самого Бога, и он помилует, и ты узришь чистым сердцем светлый лик его. Наденька упала на грудь отца, слезы, душившие ее, прорвались наружу. Кому ж ведомо, небо прибежище его будет или преисподня? Арсений вздохнул тяжело, грузно. Покой душа найдет лишь когда-нибудь, ежели справно ты о ней молиться будешь.
Да нет, сразу, как разбойник на кресте, как Лазарь из могилы вышел, как дочь Иаира.
Эван поначиталась. Не к сектантам ли захаживала? Отец Арсений дивился баптистам, недавно обосновавшимся в их селении. Свечи они не ставят, иконы им не надобны, угодников не признают. Все это было странно ему, но более всего удивляло старого попа то, что отпетого пьяницу и убийцу после его походов к баптистам словно подменили. Кулаками махать и горькую пить мужик Прохор перестал. Стал он по улице ходить в глаженой рубахе и о Христе Иисусе всем рассказывать. Такая перемена была в селении их не одна, потому старец сомнений не имел, люди-то были Божьи, потому и благословил соседку свою Анастасию, девушку скромную и приветливую, на походы к ним, когда та прибежала на исповедь в храм. Не знал тогда настоятель, что не он один в исповедь Настину вникал. Наденька, Надежда его, годков 12 ей тогда исполнилось, молитва словом зачиталась у лампады храмовой, и пришлось ей за выступ стены от гнева родительского прятаться, невольным слушателем тайного быть. «Отпусти грех мой», — взмолилась Анастасия, — «занравились дюже люди мне те незлобливые, а боги толкуют, понятно». Арсений оглядел храм, словно высматривал кого. Наденька прилипла к храмовой стене и замерла. Священник покрыл Настю и Петрохилью, перекрестил и раскатистым по храму басом заговорил нараспев. «Прощается грех твой, раба Божья Анастасия!» Потом резко склонился к девушке и шепотом очень быстро добавил: «Иди, Настенька, истинно то путь благой!» И также громко растянул: «Аминь!» Надюша в укрытии послышалось, что будто батюшка ее имя произнес, ее благословил на путь неведомый. Она стояла оторопелая, в ушах голос отцовский звучал: «Иди, Наденька, истинно то путь благой». С того дня попова дочь стала тайком к баптистам бегать. Там толковали о Боге понятно, там узнала она о том, что в Евангелии об Иисусе написано, о том, что он был распят и не только за грехи всех людей, но и за ее, Наденькины. Теперь она к нему одному обращалась, как и в это раннее утро, когда лучи восходящего солнца прогоняли ночную тьму. — Христос Спаситель, я знаю, что ты исцеляешь больных и даешь силы изнемогшим. Помоги батюшке, — рыдала на груди старца дочь, — наполни внутренность его жизнью светлой, нескончаемой, возложи руки на него, чтобы жив был ныне. Скрип открывающейся двери заставил девушку обернуться. Муж в светлых одеждах вошел в залитую солнцем комнату, взял старика за руку и возгласил громко: «Тебе, говорю, встань!»
Руслан Гуржий, город Сакраменто. 30-летие журнала «Вера и жизнь» отпраздновали в Америке. 13 марта в Сакраменто в церкви Argot Church прошло торжественное празднование 30-летия христианского журнала «Вера и жизнь», издаваемого миссией «Свет на Востоке». На праздник собралось человек 600. 30 лет — это немалый срок для периодического издания. Журнал духовно поддерживал верующих в Советском Союзе в то время, когда быть христианином было небезопасно. Среди его благодарных читателей были не только нынешние отцы и матери, но и дедушки с бабушками. На праздновании юбилея журнала делились словом основатель и почетный редактор Николай Водневский, проживающий в Сакраменто, поэтесса Вера Кушнер из Санта-Барбары, писательница и поэтесса Елена Чепилка и проживающий в настоящее время в Германии главный редактор журнала Вальдемар Цорн. Гостями праздника были в основном читатели журнала, годами поддерживающие его служение. На вечере работники редакции вспоминали самые яркие и интересные моменты своей деятельности. Читали самые трогательные и интересные письма читателей. Курьезы, свидетелями которых стали работники редакционного отдела, надолго остались в памяти собравшихся в помещении церкви. «Нам часто приходят письма с просьбой о подписке», — рассказывает ведущий вечера Андрей Бондаренко, президент миссии в Соединенных Штатах. Но однажды на почтовый адрес редакции пришло письмо от одного дедушки, проживающего где-то во Флориде. Для того, чтобы подписаться на очередной год, наш уважаемый читатель вложил в конверт банкноту достоинством в $5. и чтобы злоумышленники не вытянули эти деньги, дедушка обернул банкноты обычной бумагой. Но так как бумаги не хватило, он аккуратно разрезал американскую купюру пополам. Зал долго смеялся над смекалкой незадачливого дедушки-подписчика. Еще в Советском Союзе нам всегда было приятно читать очерки редактора журнала Николая Водневского о жизни русскоязычных иммигрантов в Америке, сказал один из пасторов церкви Пробуждения Эммануил Прокопенко. Было действительно интересно узнавать о вашей жизни здесь. Эммануил Прокопенко прибыл в Сакраменто из Эстонии. Со своим новым стихотворением выступила поэтесса Елена Чепилка. В качестве небольшого памятного подарка всем посетителям вечера было раздано по одному экземпляру книги Елены «Радость». В первые годы издания журнал готовился Николаем Водневским дома. Он все делал сам. Собирал материал, печатал его на машинке, редактировал, иллюстрировал, макетировал и отправлял в Германию по почте. Миссия «Свет на Востоке» его печатала и вместе с другой христианской литературой на машинах переправляла в Советский Союз. Конечно, это делалось нелегально через Польшу, Финляндию, Югославию и другие страны Восточной Европы, говорит главный редактор Вальдемар Цорн. На советской границе машины тщательно проверялись, они даже взвешивались. Если обнаруживалось незначительное превышение веса, то в поисках тайника просверливали днище, борта, крышу. А когда таможенники находили груз, то конфисковывали его вместе с машиной. Так миссия «Свет на Востоке» потеряла несколько легковых машин и автобусов. Во время общения редакторов журнала с постоянными читателями, проживающими в Соединенных Штатах, обсуждались также некоторые вопросы, касающиеся улучшения работы коллектива. Тут же узнавались все новые и новые детали распространения журнала. Кто-то свидетельствовал, что после прочтения журнала изменялась жизнь соседей, знакомых, сослуживцев. Некоторые из читателей воспользовались предоставленной редакцией возможностью выписать журнал своим родственникам, друзьям и просто знакомым, проживающим в странах СНГ. Выяснилось, что есть семьи, которые регулярно заказывают в подписку для десятков своих знакомых, проживающих в России, Украине, Белоруссии. Таким образом, они евангелизируют, говорит главный редактор. Музыкальное сопровождение вечера вела местная группа «Душа и песня». Несколько песен исполнил находившийся в тот момент в городе певец из Украины Евгений Гудухин. Итак, со дня выхода в свет первого номера журнала «Вера и жизнь» прошло 30 лет. Конечно, журнал изменился. Другим стал и стиль подачи материала, и оформление, хотя редакция старается, чтобы на первом месте было богатство его духовного содержания. Естественно, все теперь делается на компьютере. Тираж журнала вырос почти в 20 раз, с 7 до 110 тысяч экземпляров. Его читают в 63 странах мира. С 98 года он издается и на литовском языке под названием «Источник жизни», подводит итог Вера Кушнер. Вера Кушнер, проживающая в Санта-Барбаре, уже несколько десятков лет занимается переводами христианских текстов на русский язык. В богатую коллекцию ее работ вошли так называемые подстрочные комментарии Библии Скоуфилда на русском языке. Кроме того, она активно участвует в работе газеты «Наши дни», издаваемой Николаем Водневским в Сакраменто. В заключение праздника главный редактор журнала Вальдемар Цорн сказал проповедь на тему «Почему мы посвящены миссии?». И еще долго вдохновленные читатели задавали вопросы, обсуждали интересующие темы, фотографировались на память с Николаем Водневским, Верой Кушнер и другими сотрудниками журнала. Наше интервью. Каждое мгновение жизни. Величко Николай Константинович, пресвитер Церкви евангельских христиан-баптистов в Киеве. Он родился 7 сентября 1937 года в Западной Белоруссии в селе Алексеевичи в христианской семье. Уверовал во время учебы в Киевском политехническом институте. В 1958 году тайно принял водное крещение. В 1966-м был арестован под предлогом нарушения закона об отделении церкви от государства, в настоящее время реабилитирован. 76 года несет пасторское служение. До 2003 года был президентом Братства независимых церквей в Киеве. Его кредо — каждое мгновение жизни исполнять волю Божию, явить ему верность и достигнуть вечности со Христом. Николай Константинович и его жена Людмила Григорьевна имеют 3 детей и 7 внуков. Николай Константинович, вы много лет трудитесь на ниве Божией. За это время вы многих людей привели к Богу, крестили. А как начиналась ваша христианская жизнь? Как пришли к Богу, приняли святое водное крещение? Уверовал в Киеве, когда учился в КПИ на химико-технологическом факультете. Посещал Центральную Баптистскую Церковь, которая была на Подоле на улице Спасская, 6, потом на Ямской, 71. Когда обратился с просьбой о крещении, пресвитер церкви отказал, сославшись на то, что уполномоченный по делам религии мою кандидатуру вычеркнул из списка. Ведь в те годы нужно было подавать письменные заявления, а пресвитеры церкви должны были согласовывать с уполномоченными список крещаемых. Так вышло, что не я один был вычеркнут из списка, нас было несколько, и мы начали искать служителя, который согласился бы нас крестить. Это было еще до того, как образовалась Киевская незарегистрированная церковь. Мы обращались к различным служителям, но нам отказывали. И вот в одной церкви пожилой пресвитер, которого звали Даниил, согласился нас крестить. Был 58-й год. Крещение происходило ночью, и среди крещаемых была моя будущая жена. Расскажите, пожалуйста, о том, как жила церковь в то время. Церковь с начала 20-х годов находилась под прессом атеистического государства, которое хотело поставить под контроль церковную жизнь. С этой целью людей, которые проповедовали Евангелие, изолировали по отработанной схеме вплоть до заключения. В 29-м году вышло постановление, ограничивающее свободу вероисповедания пределами молитвенного дома, запрещались молодежные и детские служения в рамках церкви и вводились многие другие ограничения. Это было начало репрессий, продолжавшихся около 60 лет. Что послужило причиной образования незарегистрированной церкви? В 59-60 годах вышли изданные руководством ВСЕХБ новый устав и инструктивное письмо старшим пресвитерам. В них говорилось, а точнее запрещалось, приводить детей на богослужение, организовывать воскресные школы, говорить призывные проповеди, оказывать материальную помощь членам церкви, проводить молодежные служения, крестить молодежь в возрасте до 30 лет, служителям посещать и проповедовать в других церквах и многое другое. Вышеназванные документы ставили руководство церквей в прямую зависимость от Совета по делам религии и содержали в себе такие ограничения, которых не было даже в советском законодательстве о религиозных культах. Это послужило толчком для возникновения внутрицерковного движения, которое возглавляла инициативная группа и которое ставило перед собой цель пробуждения церкви и освобождения от атеистического вмешательства в ее внутреннюю жизнь. Нельзя было не видеть, что документы направлены на самоликвидацию церкви. Ведь если не пускать детей и молодежь на собрание, не призывать людей к покаянию, то это должно привести к постепенному умиранию церкви. Инициативная группа обращала внимание на то, что документы ВСЕХБ являются не только неевангельскими, а и противоречат принципу о свободе совести. Те верующие, которые согласились с позицией инициативной группы, с 1961 года начали организовывать незарегистрированные церкви по всей Украине. Церковь в Киеве постоянно увеличивалась. В теплое время года богослужения проводились в лесах под открытым небом, а зимой, по мере возможности, в частных домах. Таким образом, с 1961 по 1975 год церковь, которая сейчас находится на улице Пухова, 4, вела служение, находясь в подполье. Наверное, органы власти разгоняли собрания, а пресвитеров наказывали? Да, конечно. Нас периодически разгоняли. Составляли протоколы, провинившихся штрафовали, осуждали на краткосрочные заключения, 10-15 суток, при обысках отнимали религиозную литературу. В 66-м году меня в числе других членов нашей церкви, за якобы имевшие место нарушение закона об отделении церкви от государства, арестовали и осудили на 3 года лагерей. Людмила Григорьевна, как выжили эти 3 года? Как поддерживали мужа? В то время у нас было 2 детей, сыну Жорику было 2 года, а Аннушке 4. Дети ходили в садик, но когда заведующая узнала о том, что Николая осудили, то попросила больше не приводить детей в детский садик. Большую поддержку оказала мне мама мужа Стефания. Я даже не знаю, как бы справилась без ее помощи. Раз в полгода разрешала съездить на личное свидание, раз в 3 месяца на общее. И вот с 2 детками и сумками я ездила в Желтые воды. Было сложно, но с Божьей помощью мы преодолевали все трудности. Николай Константинович, как к вам относились на работе, зная, что вы христианин? В 63-м году я предстал перед товарищеским судом. В то время я работал мастером на Киевском мотоциклетном заводе. Однажды, придя на работу, увидел афишу, на которой было написано, что в этот день состоится товарищеский суд над сектантом Величко Н.К. Был собран весь коллектив завода. И в своем выступлении представитель власти нарисовал в черных красках картину деятельности незарегистрированной церкви и мою роль в этой церкви. Вначале я немного растерялся. Но когда начал говорить, Господь дал мне силы, и я смог всем засвидетельствовать о Его милости. Меня освободили от руководящей должности и поставили на должность конструктора. Но самое главное, после этого события многие люди искали со мной встречи, чтобы узнать о Боге. Тогда я понял, что любящим Бога все содействует ко благу. Я думаю, в годы гонений церковь хотела иметь свой дом молитвы, где бы могла в любое время года, в любую погоду славить Творца. И когда эта мечта осуществилась? В 75-м году был построен дом молитвы по улице Пухова, 4. Он строился очень дружно и прослужил вплоть до 2000 года. Во время проведения строительных работ по пристройке веранды дом загорелся и был практически разрушен. И вот 31 декабря 2002 года мы открыли новый дом молитвы, при котором есть воскресная школа, общеобразовательная школа пока до 6 класса, музыкальная школа, разные кружки, богословская семинария. 88-й год, тысячелетие крещения Руси. Как отмечала ваша церковь это событие? Это был великий праздник для каждого христианина. И это событие послужило толчком для проведения массовых евангелизационных служений. В нашей церкви были намечены богослужения как в доме молитвы, так и на берегу Днепра. Мы пригласили принять участие в праздновании этого события известного радиопроповедника Ярла Прейсти, а также евангелиста Григория Абрамовича Гамма. Еще никогда в истории нашей церкви на богослужении не было такого количества людей. Дом молитвы не мог вместить всех желающих, по этой причине нам пришлось пропускать в здание только неверующих, а верующие могли слышать Слово Божье на улице. Это был день массового покаяния. Великое чудо произошло и в тот день, когда было намечено водное крещение. Предварительно мы раздали 2000 пригласительных, а пришло на берег Днепра свыше 10 000 человек. Такое событие незабываемо, ведь возможность нести благую весть такому количеству людей предоставляется не каждый день и даже год. Нужно заметить, что впервые за годы существования нашей церкви правоохранительные органы не только не разгоняли нас, а наоборот охраняли во избежание каких-либо инцидентов. После 88-го года, вот уже на протяжении многих лет, крещение происходит на том же месте. Существует мнение, что свобода вероисповедания немного охладила дух христиан, что во времена гонений церковь была более сплоченной, более ревностной в своем служении. Что вы думаете по этому поводу? Действительно, в годы, когда церковь находилась в положении гонимой со стороны государства и когда быть верующим означало быть ущемленным во многом, в церкви были в основном люди стойкие и сплоченные вокруг Христа. В новых условиях, когда нет преследований, когда быть верующим не значит быть изгоем общества, В церковь вливается много людей, которые не всегда понимают, что значит быть христианином. И когда приходят испытания, некоторые из них уходят из церкви, так как не имеют твердой веры в Бога. Немалое значение имеет и то, что благодаря свободе вероисповедания в Украине появилось много разных религиозных направлений и ложных религий, которые пагубно влияют на неверующих и неутвержденных в вере людей. Каким бы вы хотели видеть будущее церкви? Я считаю, что для любой церкви главное — это ее духовный рост. Чтобы церковь состояла из людей, посвятивших свою жизнь Богу, чтобы она была одним телом во Христе и смогла выполнить великое поручение нашего Господа — проповедовать Евангелие всему миру. Благодарю за беседу. Вопросы задавала Любовь Исакова.
Аргумент. Елена Микула. Пароль «Глушитель». Почему в церквах больше женщин, чем мужчин? Ненаучная гипотеза. Однажды мне поручили распределить между моими сотрудниками обязанности перед очень ответственным мероприятием. Мы сидели в комнате и обсуждали, кто чем будет заниматься. Сотрудников было трое, все мужчины. Они внимательно слушали, но довольно вяло участвовали в обсуждении. И вот мы дошли до момента, когда надо было решить вопрос с транспортом. Один из моих собеседников сказал: «У меня полетел глушитель». И тут начались невероятные вещи. Лица моих сотрудников оживились, в глазах появился блеск. При слове «глушитель» они мгновенно отвернулись от меня и направили все свое внимание на того, кто произнес это магическое слово. Они заговорили все разом, оживленно и даже радостно. Каждый выдвигал свое предложение, делился своим опытом. Обо мне и нашем общем деле они забыли начисто. Это длилось несколько минут, пока мое терпение не лопнуло, и я не опустила их с небес на землю. Каждый из них выглядел немного смущенным, как школьник, из кармана которого нечаянно вывалилась фотография одноклассницы. Я поняла, что застукала их на горячем. Их объединяло нечто неизвестное мне, и это был глушитель. Позднее я попросила показать мне эту загадочную деталь автомобиля. Более безобразного предмета я не видела. Не спорю, что есть женщины, которых интересует техника, но за редким исключением при виде двигателя внутреннего сгорания женщина испытывает чувство брезгливости и робкое желание вымыть эту груду железа. Почему это так? Попробуем разобраться. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Читаем мы в первой главе книги «Бытие». Из этого текста видно, что мужчину и женщину объединяет то, что и он, и она являются людьми. Но и в отдельности каждый из них тоже является человеком. Читаем дальше и видим, что Творец дал человеческим существам задание — плодиться, размножаться, наполнять землю и владычествовать над всем творением. Часть этих поручений человеки могут выполнять лишь в союзе. Им не обойтись друг без друга, если они захотят выполнить Божье задание — плодиться и размножаться. Они и созданы Богом так, что каждый в этом процессе выполняет свою предназначенную Богом роль. Мы видим различия в строении тела мужчины и женщины, все они разумны и логичны. Женщина более нежная, ведь ей надо иметь дело с младенцами. Мужчина сильный, ведь ему надо защищать семью. Это всем понятно, я думаю, не стоит углубляться в эти рассуждения. Но если отбросить физические различия мужчины и женщины, все равно остается что-то, что резко различает их. Что же это? Я провела небольшой эксперимент на своих друзьях. Они все верующие, читают Библию. Каждый, кто соприкасался со Словом Божьим, выделяет для себя любимые стихи, которые особенно трогают сердце. Например, мое любимое место из Библии — Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Этот стих когда-то упокоил меня, избавил от страха смерти и дал уверенность в силе Божьей. Бог решил мои проблемы, я теперь в безопасности. Любимый стих моей подруги в том же Евангелии, только в 5 главе, стих 24. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». А у другой подруги 55 стих из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Что объединяет эти стихи? Сразу видно, что всех трех мучило решение очень важной проблемы. Существует опасность, в данном случае смерть. Есть кто-то, кто избавляет от нее, и, как следствие, наступает покой, можно спокойно жить. Есть кто-то очень сильный и прекрасный, в ком я могу успокоиться. Может быть, найдутся женщины, которые возразят мне, которые скажут, что они сами могут решить свои проблемы. Есть и такие, которые действительно не нуждаются ни в ком, кроме себя любимой. Но мне кажется, что любая женщина так устроена, что ей нужен защитник, опора, скала. По большому счету, и мужчина так устроен, но существует разница. Женщине нужен защитник, который ее защищает. А мужчине надо знать, как защитник это делает, насколько он силен, куда он приведет, какие гарантии он даст. Доказательство этому — любимые библейские стихи моих знакомых мужчин. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание Тимофею. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалтирь. Какие ассоциации вызывают эти два стиха? Люди решают отправиться в путешествие и перед дорогой проверяют работу двигателя. Что делает один из них? Вначале он убедился, что Слово Божие истина. Кроме этого, оно полезно, то есть машина, на которой он собрался в путешествие, надежна и хороша. Затем он видит, что Слово Божье может научить, обличить и показать, как исправить в случае неисправности двигателя, чтобы движение было успешным. Кроме того, Слово Божье может привести к совершенству, то есть привести к определенной цели. Второй, опираясь на совершенно другой стих, делает то же самое, проверяет двигатель внутреннего сгорания перед дальней дорогой. Эти примеры наиболее показательны из всех, которые я рассматривала. Для женщин важно решить основную проблему и успокоиться в надежных руках. То есть она едет на машине с одной только красной кнопкой «включить-выключить». Весь механизм работает так же, как и в автомобиле, на котором едет мужчина. Но для женщины не очень важно, как крутятся колеса, что делают подвески, форсунки и подшипники. Она наслаждается ездой в автомобиле, красотой дороги, посматривает в зеркальце и что-то тихонько напевает. Что же происходит с мужчиной? Он поставил цель и разработал маршрут. Он точно знает, сколько надо бензина, и четко представляет себе все процессы, связанные с движением. Вот почему, услышав слово «глушитель», мужчины реагируют на него как на пароль. Упоминание о нем задело в их сознании какое-то колесико, и мозг заработал. Процесс пошел, как сказал один политик. Они ясно себе представили, какую функцию исполняет эта деталь, с какими другими деталями она взаимодействует, что после этого происходит и к чему, в конце концов, все это приводит. Для них глушитель — это часть встроенного механизма, который выполняет свою функцию для достижения определенной цели. Поэтому в мире техники мужчины чувствуют себя как рыба в воде. Короче говоря, даже разум мужчины устроен как двигатель внутреннего сгорания. И вся информация, которая попадает туда, проходит весь цикл от искры до достижения цели. Горе, если случается неисправность. Машина глохнет, движение замирает, а ее хозяин принимает созерцательную позу лицом вверх. Взяв в руки Библию или услышав Слово Божие, мужчина начинает заводить свою машину. Наверное, поэтому в церквах гораздо меньше мужчин, чем женщин. Пока они разбираются, почему барахлит глушитель, женщина просто нажимает красную кнопку и отправляется в удивительное путешествие со Христом.
В Письмо с вопросом. Павел Митичев, магистр богословия, пастор, зав. Корреспондентским курсом, город Киев. Признаки покаяния. Вот уже месяц, как я покаялся. Покаялся я дома. Необходимо ли, чтобы брат из церкви помолился надо мной? Дайте совет. Молитесь за меня. Да благословит вас Бог за ваш труд. Артем. Слава Богу! Мы очень рады за вас и поздравляем с этим, по сути, важнейшим событием в жизни человека. При покаянии с человеком происходят очень серьезные изменения. Я предлагаю взглянуть на них более детально. Во-первых, при покаянии происходит запечатление Духом Святым. Дух Святой как бы ставит на сердце человека невидимую печать о принадлежности этой души Богу. С этого момента Дух Святой может жить в сердце этого человека. Но будет ли он там жить или нет, зависит только от желания человека жить по плоти или же по духу. Римлянам. Глава 8, стихи с 1 по 13. Во-вторых, с этого момента Христос может жить и действовать в нас могущественно. Бог видит этого человека во Христе, а во Христе мы уже не только оправданы, освящены и соделаны совершенными, но даже и посажены на небесах. То есть происходит наше соединение со Христом. С одной стороны, мы во Христе, а с другой — Христос в нас. В-третьих, при покаянии происходит оживотворение, при котором дух человеческий, мертвый еще со времени грехопадения Адама, становится живым. Таким образом восстанавливается в человеке утраченный образ Божий. Это явление называется рождением свыше. Мы рассмотрим его более подробно. Прочтите внимательно стихи о беседе Христа с Никодимом. Христос акцентирует внимание Никодима на рождении свыше, как на обязательном условии получения спасения и вечной жизни. Никодим, судя по совершенным чудесам Иисуса, в отличие от других фарисеев, признавал его за учителя, пришедшего от Бога. Казалось бы, Христос должен был похвалить Никодима за такое понимание его роли. Но Христос своими словами как бы перечеркивает все добрые намерения Никодима. Слова «истинно, истинно говорю тебе» звучат особенно торжественно. На нашем современном языке это могло бы звучать примерно так: «Обрати особое внимание на мои слова. Я говорю тебе самое главное, самую суть всего». А дальше выражение Христа, повторенное с небольшими изменениями дважды в 3 и 5 стихах, по своей категоричности «если то» очень уж напоминает математические теоремы. Поэтому отсюда нужно сделать вывод: только рожденный свыше человек, рожденный от воды и духа, может не только увидеть, но и войти в Царство Божье, то есть получить спасение и вечную жизнь. Конечно же, Никодиму это все было непонятно. Может быть, он подумал, если бы можно было начать жизнь сначала, то многих ошибок и грехов можно было избежать. Но Христос перечеркивает его мысли, сказав: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. То есть, если бы можно было начать жизнь сначала, все равно он бы грешил, потому что плоть его греховна. Речь идет о новом духовном рождении от Духа Святого, а не от человеческих усилий. Как это происходит, описано в 1 главе Евангелия от Иоанна. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 11 по 13. Отсюда видно, что рождение свыше не есть плод человеческих усилий, но Бог совершает это явление в ответ на искреннее принятие его в свое сердце при покаянии и обращении. Только таким образом человек может стать чадом Божьим. При этом люди также становятся причастниками Божьего естества, то есть получают божественную природу. Может быть, кто-то, читая слова Иисуса «от воды», может подумать, что речь идет о водном крещении. Но в то время, когда Иисус говорил эти слова, церкви еще не существовало, и, соответственно, такого крещения, как мы его сегодня себе представляем, также. Существовало, правда, Иоанново крещение, но Иоанн призывал людей к покаянию, а тех, кто искренне покаялся, крестил во имя грядущего за ним. К сожалению, некоторые делают из этих слов Иисуса вывод о том, что рождение свыше может произойти от крещения. Но апостолы Христовы не дают нам оснований делать такие выводы. Иаков пишет: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». А Петр добавляет: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего живого и пребывающего вовек». Значит, все-таки речь идет не о простой воде, а о живой воде, то есть о Слове Божьем, приводящем человека к покаянию, за которым и следует возрождение. Рождение свыше кардинально меняет человека. Проверить самого себя в отношении рождения свыше можно с помощью следующих признаков. Первое. Отношение к Иисусу Христу. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден. Христос — это не фамилия Иисуса. Христос — это Мессия, помазанник, то есть Царь и Бог. Верующий — это не просто знающий или уверенный в невидимом, но и осуществляющий ожидаемое. Другими словами, перефразируя этот стих, можно сказать: «Всякий, в чьем сердце Иисус занимает положение Царя и Господа, рожден свыше». Поэтому и вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» — это не просто вопрос о рейтинге популярности. Он определяет отношение к Иисусу Христу и свидетельствует о рождении свыше. Поэтому признающие его не более чем за одного из учителей нравственности не рождены свыше. Второе. Отношение к миру. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Мир — это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то есть всякое зло. Если для верующего действительно Иисус есть Церковь и Господь, то ему уже все равно, что о нем скажут или подумают. Он побеждает всевозможные обычаи или традиции этого мира. Он побеждает также и свои греховные привычки, в том числе и такие, как употребление никотина, алкоголя, наркотиков. Третье. Отношение ко греху. Рожденный от Бога не делает греха, или рожденный от Бога не грешит. Речь не идет о мелких прегрешениях, совершаемых по неосторожности, необдуманности, неопытности, а о сознательном противлении Богу. Причина, почему рожденный от Бога не грешит, двоякая. С одной стороны, семя его, Дух Святой, пребывает в нем, а с другой — он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Таким образом, и Дух Святой, воздействуя в первую очередь через совесть человека, и сам человек, прилагая свои усилия, содействует тому, чтобы не грешить. Четвертое. Уверенность в спасении. Рожденный от Бога имеет свидетельство в себе самом в том, что Бог даровал ему жизнь вечную. «Веруя в Сына Божьего, имейте жизнь вечную». Пятое. Отношение к Слову Божьему. Рожденный от Бога нуждается в духовной пище, которой, как молоко для новорожденного, является Слово Божие. Библия, которая была непонятной для невозрожденного человека, становится близкой и доступной, потому что Бог открывает ему свои тайны. Шестое. Отношение к молитве. Рожденный от Бога нуждается в молитве для того, чтобы иметь общение со своим небесным Отцом. Он получает ответы на свои молитвы, и это свидетельствует о том, что его грехи прощены, потому что грешников Бог не слушает. Седьмое. Изменение жизни. Жизнь Закхея изменилась полностью. Он сказал: «Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки. Как изменилась ваша жизнь после покаяния в своих грехах? Если все это у вас есть, то, слава Богу, вы действительно рождены свыше. Тогда скажите об этом пастору вашей церкви. Если он предложит вам помолиться перед церковью во свидетельство церкви для благословения вашей жизни, то почему бы и не сделать это? это уже не будет молитвой покаяния, но молитвой благодарения Богу, чтобы получить благословение всей церкви. А если же признаки рождения свыше у вас не проявляются, значит, что-то с вами не так. То ли вы неискренне покаялись пред Богом, то ли вы все еще не оставили и не хотите оставить какой-то любимый свой грех, то ли еще есть какие-то причины. Тогда вам тем более нужно подойти к пастору для душепопечительной беседы и молитвы с ним. Пусть Господь благословит вас обильно. Конец кассеты.